ваш дом на радио «Комсомольская правда».
14 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM в уральской столице, наша частота, 96,6 в Нижнем Тагиле, 89,5 город Серов. Меня зовут Антон Бойчук, программа «Ваш дом», где мы обсуждаем работу управляющих компаний. Вместе со мной в студии сегодня Юлия Владимировна Рыцева, директор управляющей компании РЭМП УЖСК. Здравствуйте, Юлия Владимировна.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 3850923. Пишите свои сообщения на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 953 385 0923. Газовое оборудование, его неисправность сегодня у нас на повестке дня, будем мы это обсуждать. И я вот с чего хочу начать, что в последнее время в России действительно участились случаи взрыва бытового газа. Я напомню нашим радиослушателям, что накануне Нового года произошла такая резонансная ситуация, которую обсуждали абсолютно все СМИ и все каникулы. Это взрыв жилого дома в Магнитогорске из-за газа. Как раз-таки да. Неисправности газового оборудования, все это помнят, и в результате частично обрушился подъезд, и погибло более 30 человек. Вот скажите, чаще всего причиной становится человеческий фактор взрыва бытового газа, или это все-таки может быть неисправность газового оборудования?
Ну, во-первых, конечно, история очень печальная, да, особенно перед Новым годом, и очень жаль, что так все произошло. Но здесь оценку, из-за чего происходит, естественно, будут давать эксперты соответствующие, которые имеют такие полномочия и могут рассуждать на эту тему. А я бы хотела отметить следующее, что в отношении газового оборудования необходимо собственникам озаботиться и понимать очень простую вещь, что, в принципе, именно они за все отвечают. Другой вопрос, что у них есть разные механизмы для того, чтобы отвечать и выполнять все нормы правильно, как это положено. То есть существует целый ряд постановлений правительства Российской Федерации по этому поводу. Естественно, собственнику, жителю нелегко в них разобраться, но для этого у них и есть профессионалы, да, которых они нанимают. Это управляющие организации. Либо они создают ТСЖ, которые точно так же должны входить люди, которые разбираются в том, как обслуживать дом, в котором есть газовое оборудование. Соответственно, у управляющей организации или ТСЖ, если дом оборудован газом, обязательно должен быть договор заключен с организацией, которая осуществляет техническое обслуживание, да, инженерных систем, по которым газ поступает. Но при этом надо разграничивать очень четко. Есть понимание у нас с вами общедомовые инженерные газовые сети, да, и наши внутриквартирные газовые плиты, за которые несет уже ответственность непосредственно сам житель. Да. То есть то, что газовики должны приходить в квартиру, у нас с вами прописано четко один раз в год, это обязательное требование. Они должны все проверить полностью оборудование. Но если они нашли какую-то неисправность в газовой плите, то заменить эту плиту, устранить неисправность должен сам собственник этого оборудования. То есть здесь газовая служба выдает соответствующее предписание и совместно с управляющей компанией осуществляет контроль его исполнения. Поэтому здесь, наверное, сообща мы с вами все должны быть ответственны в этом вопросе, потому что он достаточно серьезный и, как мы видим на практике, да, то есть может унести достаточно много жизней, к сожалению.
А в своей практике сталкивались ли вы вот с таким неправильным использованием газового оборудования, вот ваша управляющая компания?
Конечно, конечно. То есть газовые службы, то есть у нас заключен договор с Екатеринбурггазом. Я не думаю, что это будет являться рекламой, потому что это люди, которые имеют соответствующие разрешительные документы для осуществления этой деятельности, да, конкретно. И, естественно, при тех мероприятиях, когда они обходят все квартиры, осуществляют соответствующую проверку, выявляют разные неисправности, да, какие-то можно устранить на месте, что они, собственно, и делают, да, по каким-то выдается предписаниям, но очень положительный момент сейчас заключается в том, что пока не будет устранено полностью вся неисправность, да, скажем так, газ просто перекрывается, да, конечно, люди там страдают, да, но, тем не менее, это, скажем так, некий момент нашей безопасности, да, что необходимо сначала все исправить, произвести пусконаладку, а только потом уже запустить газ в квартиру. Угу. То есть безопасность обеспечивается в первую очередь.
Ну, смотрите, вот тут разные ситуации, конечно же, бывают. Ну, вот, например, представим, да, я житель дома, и у меня есть сосед-алкоголик, к примеру.
Да.
Он постоянно засыпает.
Есть такие ситуации.
Есть такие,
да,
ситуации. У меня, у меня действительно на примере такое было. Заснул сосед-алкоголик, забыл выключить газ. В итоге запах газа разнесся по всему дому. Ну, не по всему дому, да, а по всему подъезду. Что в этой ситуации делать?
Ну, здесь в первую очередь жители, которые, скажем так, унюхали, если это будет уместно назвать, утечку газа, то есть они обязательно должны сообщить в аварийную службу управляющей организации, либо в аварийную службу Горгаза, да, если это Екатеринбург 04, мы знаем этот телефон с детства, по крайней мере, нас так учили. Вот. И, в принципе, если сотрудники газовой службы, выехав на место, установят, что какая-то утечка, то есть здесь, и, скажем так, ну, житель, да, данной квартиры не может отвечать за безопасную эксплуатацию своего же оборудования, возможны варианты принудительного ограничения подачи газа, то есть устанавливаются заглушки. Это как раз для того, чтобы остальных жителей не оставлять без газа, да, то есть они должны, скажем так, пользоваться им коммунальной этой услугой, но для того, чтобы безопасность обеспечить, в данной конкретной квартире устанавливается заглушка, перекрывается право пользования данному гражданину.
Да, заглушки, вот скажите, они насколько устанавливаются? Они навсегда этому человеку устанавливаются, да, или, например, пока он не исправится?
Нет, естественно, пока он не исправится, если он обратится в управляющую организацию или в Екатеринбурггаз и предъявит, что он, соответственно, исправил все там оборудование, у него все в порядке, и плюс проходит, естественно, дополнительный инструктаж, да, порядок определенный есть, соответственно, его обязательно все исполняют, и в таком случае, конечно, можно вернуться к тому, что заглушку убирают, восстанавливают газоснабжение в данную квартиру.
Юлия Владимировна Рыцева, директор управляющей компании РЭМПУ ЖСК, также председатель комитета по модернизации инфраструктуры ЖКХ Свердловского отделения «Опоры России». Я напомню, что мы говорим о безопасном использовании газового оборудования. Телефон прямого эфира 3850923. Пишите свои сообщения на WhatsApp, Viber и Telegram. Плюс 7-953-385-0923. А скажите, вот какая работа проводится по информированию граждан, да, и о правилах эксплуатации газового оборудования? Ведете ли вы какие-то разъяснительные работы?
Ну, очень хороший вопрос. Вот если говорить про нашу управляющую компанию, ну, я думаю, многие компании так делают уже, потому что у нас есть, в любом случае, компания обязана иметь сайт, да, на котором размещается соответствующая информация, в том числе по правилам использования газового оборудования. Мы готовим очень часто различные информационные листы, публикуем какие-то в газетах, соответственно, да, информацию делаем, даем. Вот. Но здесь, скажем так, и органы власти нам сейчас помогают в этом, да, то есть очень большая прошла работа. Очень много я видела, выступали и специалистов надзорных органов, которые людям разъясняют о том, что необходимо самим точно так же контролировать, да, и если есть какие-то вопросы, лучше лишний раз обратиться, например, в свою же управляющую компанию, либо в ТСЖ, да, и узнать, каким образом осуществляется обслуживание газового оборудования в вашем конкретном многоквартирном доме. То есть, когда запланирована очередная проверка, какие специалисты будут выходить, да, потому что очень важно о том, какие специалисты туда тоже пойдут.
Угу. Ну, скажите, вот действительно, многие люди, вообще в принципе, да, они не знают порой, куда звонить. Вот, да, еще раз, давайте вот повторим вот эту вот структуру, да. Если, например, человек почувствовал запах газа, куда ему стоит звонить?
Ну, 04 первый телефон, который приходит на ум, что называется, да. Да. У нас еще есть с вами общий телефон 112, насколько я помню, да. То есть это тот телефон, который можно звонить по любой жизненной ситуации, в том числе неблагоприятной, скажем так, да. То есть там уже сориентируют, и диспетчеры примут заявку и уже могут связаться с соответствующими службами. В свою управляющую организацию, в аварийно-диспетчерскую службу, соответственно, в обязательном порядке тоже. Все телефоны обычно есть на информационных стендах на входы в подъезды, если мы говорим о многоквартирных домах. И люди, очень часто проходя мимо с работы, даже элементарно там, скажем так, погруженные в свои дела, они просто об этом забывают. Но информация вся есть практически всегда. Вот даже если едешь по городу, проезжаешь подъезды, да, вы видите стенды, и там все написано. Какая компания, какие контактные телефоны, какие адреса. То есть, в общем-то, достаточно проявить немножко внимательности, скажем так.
Радио «Комсомольская правда». Мы говорим об использовании, безопасном использовании газового оборудования. У нас в гостях Рыцева Юлия Валерьевна, председатель комитета по модернизации инфраструктуры ЖКХ Свердловского отделения «Опоры России», а также директор управляющей компании РЭМП УЖСК. Мы прервемся на несколько минут, сразу после этого продолжим. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Рыцева Юлия Валерьевна, председатель комитета по модернизации инфраструктуры ЖКХ Свердловского отделения «Опоры России», и также директор управляющей компании РЭМП УЖСК. Телефон прямого эфира 385-0923. Пишите свои сообщения на WhatsApp и Viber и на номер +7 953 385-0923. О газовом оборудовании мы сейчас продолжаем говорить. Скажите, вот мы поговорили о безопасности, да, использования газового оборудования. Мы также назвали, что делать в случае, если дома пахнет газом, какие меры должны предпринимать люди. А в каком формате у вас происходит взаимодействие между управляющей компанией и компанией «Екатеринбурггаз»?
Ну, в формате, как положено по гражданскому законодательству, через исполнение договора, который заключен между нашими организациями, естественно, да. И, то есть определенные формы, то есть определенные графики. То есть весь жилфонд, который находится у нас в управлении, он расписан в течение года, скажем так, «Екатеринбурггаз» обязательно проходит, да, то есть в этом году работа такая уже началась. И по итогам каждого обследования, то есть сотрудник газовой компании попадает в каждую квартиру, еще раз повторюсь, то есть покуда он не попадет и не проверит, и не удостоверится, что там все в порядке, газ по новой пущен не будет. И здесь, соответственно, очень важно, мы сейчас вот прорабатываем совместно с «Екатеринбурггазом» такой вопрос, что мы ведь еще помимо того, что проверяем газовое оборудование, должны проверять вентиляцию. То есть вентиляция должна быть исправна, да, то есть она должна обязательно выполнять свою функцию. Вот, соответственно, с учетом того, что газовые работники попадают в каждую квартиру, да, для того, чтобы обеспечить 100% попадание, в том числе для проверки вентиляции, сейчас наши подрядчики, которые занимаются именно этой работой, корректируют свои графики для того, чтобы подстроиться, да, и пойти, скажем так, сообща. Полагаю, что это будет удобно в том числе и жителям, да, то есть им нужно будет один раз обеспечить доступ двум сотрудникам. Сотрудникам газовой службы, сотрудникам те, которые отвечают за проверку вентиляции и, естественно, исправляют, если что-то вдруг там выявляют не то.
Да, Юлия Валерьевна, вот скажи, еще раз напомните нашим слушателям, как часто должна происходить проверка газового оборудования и вентиляции. Я правильно понимаю, что это один раз в год она проводится?
Газовое оборудование раз в год, а вентиляция три раза в год.
385-0923, телефон прямого эфира, и у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня вот вопрос вашему гостю. Вот я наниматель. За чей счет должен меняться газовое оборудование? За счет нанимателя или за муниципалитета? Если за счет нанимателя, то компенсирует мне ли муниципалитет за газовое оборудование? Большое спасибо, до свидания.
Ну, вопрос очень понятен. Единственное, здесь хотелось бы уточнить, что имеется под газовым оборудованием, да, потому что в начале разговора я уже говорила о том, что у нас с вами есть четкое разделение внутридомового газооборудования, это то, за что отвечает управляющая организация и ТСЖ. И здесь, независимо от того, собственник вы или наниматель, вы оплачиваете строку содержания жилья. Естественно, все эти работы проводятся в рамках этой строки без каких-либо взимания дополнительных, скажем так, с людей денег. Вот. Если мы говорим о газовых плитах, как таковых, я думаю, что слушатель именно это имел в виду, да, то здесь у нас получается все-таки это уже владение собственника, да, то есть собственник, который проживает в квартире. То есть с собственниками все понятно, они сами купили, установили и так далее. Вот. С точки зрения нанимателя, ну, я считаю, что они проживают в этой квартире, они сами пользуются этим имуществом, и все-таки они должны обеспечивать газовое, скажем так, надлежащим содержанием это газовое оборудование. Единственный момент здесь надо учитывать, нужно обратить внимание и прочитать договор, который у него подписан с наймодателем. Там обязательно указываются пункты, все-таки как разграничивается ответственность между нанимателем и наймодателем и кто какие затраты несет в отношении этого конкретного жилого помещения. Я бы обратилась к договору, соответственно, а потом уже делала какие-то выводы.
Юлия Валерьевна, вот у нас еще приходит на WhatsApp сообщение. Смотрите, я вот коротко зачитаю, потому что там вот так все расписали и ситуацию тоже назвали. Смотрите, если, например, происходит проверка газового оборудования, вот она происходит в подъезде, да, предположим. газовики попали во все квартиры, а в одну не попали.
Угу,
а потом, да. А потом, как правило, выключается газ во всем подъезде. Да. Скажите, пожалуйста, что в таких ситуациях делать, если газовая служба действительно не может попасть в эту квартиру? Ну вот вообще никак не получается.
Ну,
что дальше происходит? Какой алгоритм?
Есть такие случаи, и здесь задача, скажем так, ну, я считаю, что хотя она законом не прописана, но эта задача все-таки совместная. Управляющая организация и собственников, да, которые, скажем так, страдают. Вот. В управляющей организации есть сведения о любом собственнике, который проживает или имеет собственность, правильнее сказать, в данном многоквартирном доме. То есть, естественно, начинается вопрос с этого. То есть начинается просто розыск этого жителя с привлечением в том числе участковых, да, с привлечением в том числе органов полиции, прокуратуры, то есть любых учреждений, инстанций, которые могут в этом помочь. В большинстве своем бывает так, что человек просто уехал в отпуск, мы это выясняем, ну и здесь, конечно, приходится ждать. Если никто не может открыть квартиру, да, то есть нет никаких уполномоченных лиц, соответственно, здесь приходится, к сожалению, ждать. Люди без услуги, естественно, это тяжело, но здесь, опять же, вариант безопасности, да, то, с чего мы с вами начали наш разговор. То есть лучше все-таки дождаться, проверить, да, человек приедет, все нормально, и запустить, соответственно, газ. Если вдруг какая-то утечка, да, в этой квартире, например, там не можем там найти, вскрыть и так далее, естественно, стояк в первую очередь перекрывается по газу, да, то есть тут надо понимать, что технически это может быть отсутствие именно по стояку, то есть это не все квартиры в подъезде, да, то есть в зависимости от технического расположения оборудования в доме. Соответственно, в таких случаях возможно даже и вскрытие квартиры именно для того, чтобы предотвратить угрозу.
Без ведома жителя?
Конечно, угу. Потому что здесь уже речь идет о безопасности всего дома, да, то есть чтобы предотвратить угрозу, ну, даже взрыва, вот. Пусть так как бы это громко не звучало, но тем не менее. Но там, конечно, есть тоже ряд определенных моментов. То есть в любом случае нужно привлекать и уведомлять правоохранительные органы. То есть управляющая организация вообще просто так, по идее, это делать не может. У нас нет таких полномочий. То есть здесь надо будет оценивать степень риска, скажем так, наибольшую опасность она представляет. Либо мы просто сидим, ждем, да, когда житель придет, и мы все сделаем, как положено. Либо мы должны срочно-срочно действовать и предотвращать, чтобы-то вот не было, что более глобальных последствий.
Хорошо, очень еще такой вопрос интересный. Очень много сейчас развелось злоумышленников. И это вы прекрасно, да, наверняка знаете, потому что вот особенно после взрыва газового оборудования в Магнитогорске.
Да.
То есть злоумышленники приходят, они представляются непонятно кем. Просто там на них, знаете, иногда куртки газ надеты. И просят там пустить их себе в дом, да, заменить газовое оборудование. Причем заменяют они, естественно, не бесплатно,
конечно,
а там за 30-50 тысяч рублей. Были ли такие случаи в вашей практике, вот особенно всплеск таких случаев, да, он приходится сейчас как раз-таки после вот этой проблемы взрыва в Магнитогорске. Вот были ли такие случаи у вас после этого, этой зимой?
У нас всплеск был почему-то раньше, еще в прошлом году, летом. Не знаю уж, по какому принципу тут активизировались люди, которые осуществляют, по сути дела, не очень законную предпринимательскую деятельность. Потому что это все-таки специализированный вид деятельности, который требует необходимых разрешений, да, и мы не уверены, что люди, которые этим занимаются, этим обладают. Плюс в большинстве своем здесь все-таки введение в заблуждение потребителей, да, то есть их обманным путем вынуждают приобрести те или иные вещи. Ну, люди у нас есть доверчивые, а есть, скажем так, которые активно уже понимают, что происходит, и пытаются с этим разобраться. Здесь нужно очень просто и внимательно обратить внимание на того человека, который к вам пришел, запросить у него удостоверение. Если вы сомневаетесь, можно обратиться и в газовую службу, можно обратиться в аварийную службу управляющей компании своей, естественно, да, для того, чтобы разъяснить, отправляли ли они вообще какого-либо сотрудника.
Потому что эта газовая служба должна...
Обязательно, потому что любая проверка обязательно вывешивается объявление заранее, да, чтобы люди знали, что к ним централизованно придут. Но здесь вопрос в том, что эти, скажем так, ну, не очень честные люди, они могут сами вывесить такие объявления под эгидой, там, под подписью управляющей компании. У нас даже такое было.
У меня на подъезде было два таких объявлений. В один день проходит одна проверка, в другой день проходит другая проверка, и у нас потом написали третье объявление о том, чтобы осторожнее будь.
Что это вообще не
это
проверка,
мошенники,
да?
Что это не проверка, это мошенники.
Ну, это очень хорошо, что у вас, соответственно, компания, которая занимается обслуживанием дома, очень быстро отреагировала, чтобы людей просветить по этому поводу.
Рыцева Юлия Владимировна, у нас председатель комитета по модернизации инфраструктуры ЖКХ Свердловского отделения «Опоры России». Еще раз повторюсь, что директор управляющей компании РЭМП УЖСК. Мы говорим о газовом оборудовании, его использовании, безопасном в первую очередь использовании. У нас, смотрите, такой вопрос от радиослушателя. Смотрите, как разграничивается ответственность УК и поставщика тепла? Вот такой у нас вопрос пришел. Можете на него ответить?
Ну, здесь, я так думаю, речь идет о том, что у нас в последнее время участились очень большие, скажем так, появилось больше случаев, когда дома переходят на так называемые прямые договоры с поставщиками тепла.
А сразу же тогда такой вопрос, а какие еще договоры бывают? Вот бывают прямые договоры, а бывают какие? Косвенные?
Нет.
Я не специалист просто.
Ну, естественно. То есть вообще у нас с вами стандартная, скажем так, схема в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это когда договор у собственника заключен либо с ТСЖ, да, либо с управляющей компанией. И в рамках уже этого договора ТСЖ либо управляющая компания обязана заключить договоры дальше с ресурсоснабжающими организациями, в том числе газ, вода, электричество и отопление. Ну, поскольку очень много было проблемных моментов, связанных в том числе и с большими задолженностями компаний, да, перед ресурсниками и в большей степени по отоплению и по горячей воде, потому что там и суммы больше всего начисляются, скажем так, поэтому и пропорция долгов растет. Вот. То есть многие жители принимают сейчас решение, по закону есть такое право у собственников, именно по решению общего собрания переходить на так называемые прямые договоры. То есть это означает то, что уже ресурсоснабжающая организация напрямую собственнику предъявляет плату за соответствующую коммунальную услугу, то есть производит само начисление, соответственно, осуществляет сама сбор этих денежных средств, да, и уже все взаимоотношения между ресурсником и населением по претензиям, связанным с начислением, да, то есть уже обращаются к ресурснику. Но по поводу вот границы разграничения, здесь как раз есть определенные нюансы в такой именно системе, что если ресурсник подал на вводе в многоквартирный дом, допустим, по отоплению соответствующую температуру нормативную, да, то есть какая должна быть положена в данный период времени. Соответственно, уже потребитель не может требовать с него платы за, вернее, перерасчет платы. Да. Но если при этом у потребителя в комнате холодно, да, в квартире холодно, и это связано уже с эксплуатацией внутридомового оборудования, то, за что управляющая компания продолжает отвечать даже при этих прямых договорах, то здесь уже потребитель должен все равно разбираться в своей управляющей компании.
А много ли ваших домов перешло на прямые договоры в вашей управляющей компании?
Ну, на сегодняшний день это 100% жилого фонда.
А этот переход вообще, он происходит с проблемами какими-то? Жители сопротивляются или нет?
Ну,
или есть какие-то загвоздки?
Есть жители, которые вообще сами выходят к нам с такой инициативой, да, то есть для того, чтобы, скажем так, финансовые потоки были прозрачны, да, чтобы было понимание, что они платят напрямую за тепло и за горячую воду, да, чтобы не было потом обвинений, что управляющая компания деньги собрала, а куда-то чего-то не отправила. Вот, здесь. И плюс здесь получается какой момент? Это здесь позиция управляющей компании. Несмотря на то, что есть письмо Минстроя соответствующее, что даже если там дом вот принял решение такое, перешли на прямые договоры, соответственно, все равно управляющие компании некоторые, скажем так, ну, отфутболивают жителей, говорят, ну, решайте проблемы с вами. А Минстрой четко написал, что в любом случае все заявления разбирает, помогает собственникам разбирать управляющая компания. Вот чем мы, собственно, и занимаемся. Независимо от того, дом в прямых договорах или нет. То есть с жителями должен быть контакт всегда.
Рыцева Юлия Валерьевна у нас в студии. Я напомню, председатель комитета по модернизации инфраструктуры ЖКХ Свердловского отделения «Опоры России», а также директор управляющей компании РЭМП УЖСК. Мы прервемся на несколько минут. После новостей с Максимом Клеменовым продолжим. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, наша частота в Екатеринбурге. Также я приветствую наших радиослушателей в других городах вещания, в Нижнем Тагиле и Серове. Меня зовут Антон Байчук, программа «Ваш дом» продолжается. У нас в гостях Юлия Валерьевна Рыцева, директор управляющей компании РЭМП УЖСК, а также председатель комитета по модернизации инфраструктуры ЖКХ Свердловской области, отделение «Опора России». Все верно, все верно. И у нас сразу же вопрос, кстати, пришел от нашего радиослушателя Сергея. Может, не по адресу, пишет он вопрос. В дачном доме могу я установить баллон с сжиженным газом без разрешения горгаза? На улице, конечно, в специальном коробе.
Ну,
Не по адресу вопрос?
Наверное, да, здесь есть отдельное постановление по этому поводу, то есть можно почитать прямо элементарно в интернете, просто открыть, я думаю, что можно ответить на этот вопрос.
В предыдущей части программы мы плавно перешли уже к теплу и говорим об этом. Ну вот смотрите, у нас все-таки радиослушатели и наши вообще жители, да, России, они такие вот пытливые. Вот приходит, например, им платежка, там, я не знаю, за стоимость коммунальных услуг по теплу, да? И они начинают там что-то вот копаться, там что-то высчитывать сами. Вообще скажите, скажите, первый мой вопрос, трудно ли посчитать самому человеку, потребителю, за что он платит? И правильная ли там цифра выставлена? Вот трудно ли это вообще сделать или нет? Вот меня всегда это интересовало.
При наличии исходных документов необходимых это совершенно нетрудно, потому что все формулы, они прописаны в постановлении, да, которое регламентирует порядок начисления платы за коммунальные услуги. Соответственно, достаточно запросить в управляющей компании свои исходные данные, это данные показаний общедомовых приборов учета, и, в общем-то, можно прикинуть, извините за выражение, такую сумму, да, но это в части отопления, что касается. А в части горячего водоснабжения здесь, в принципе, тоже достаточно все просто, ведь если у человека стоят приборы, да, индивидуальные учета воды, то, в общем-то, он видит свой объем, то есть и своевременно должен сдавать показания приборов учета, тогда, в общем-то, все банально, все просто, он видит свой объем, тариф, он утвержден РЭК, он тоже публично везде размещен, и в том числе на квитанциях есть ссылки на соответствующие документы. То есть, в принципе, если потратить немножечко времени, усердия, можно все достаточно хорошо посчитать. Единственное, что если вы чего-то не понимаете, не надо сразу делать выводы, да, то есть если что-то у вас там не сошлось с цифрой, бывает и такое, то лучше, наверное, обратиться либо в расчетный центр, который осуществляет у вас формирование квитанции, либо в самоуправляющую организацию. Я думаю, что, в принципе, вам помогут и разъяснят, как конкретно сложилась ваша плата.
А из вашей практики вообще сами управляющие компании, они идут все-таки на диалог с жителем? Вот пришел, например, я в управляющую компанию, да, что-то там посчитал, я говорю, ага, вот у меня, вы мне начислили там, условно я говорю, конечно же, цифры, там 2000 рублей, а я насчитал вот себе там 300 рублей.
Ну, вообще, надо сказать, что у управляющей компании есть обязанность провести сверку платы с собственником или нанимателем помещения. Соответственно, по идее, управляющая компания обязана. Любая компания, которая заинтересована в своей репутации, заинтересована в своих жителях, она будет жителям разбираться с его начислением, потому что разные бывают моменты. Может быть, элементарно, ведь техническая ошибка какая-то. И действительно, компьютер не туда запятую у нас переставил, и начисления произошли не так, как положено. Соответственно, в любом случае надо любого жителя принимать, выслушивать, разбираться и, соответственно, давать ему какие-то разъяснения. Либо, если все проведено правильно, то, соответственно, объяснить, как произведено начисление. Если неправильно, то исправить.
Сами сотрудники, они объясняют жителям, вот такая-то формула существует, да, вот по ней насчитывали, вы потратили столько-то, будьте обязаны платить. Если, например, все это неправильно, да, и бывает такое, да, например, да, что сотрудник управляющей компании ошибся, все-таки все с цифрами работаем, это, мне кажется, абсолютно нормальная ситуация, то, соответственно, уже идет перерасчет до этого всего.
В большинстве случаев бывает не сотрудник управляющей компании ошибся, а житель, когда, например, в квитанцию вносил цифры, да, с показания своего индивидуального прибора учета, также перепутал запятую, не туда поставил и так далее. То есть у нас вот были такие случаи, ему начисляют очень большой объем воды, он искренне не понимает, откуда. То есть здесь нужно выходить, делать контрольное снятие показаний, давать соответствующие цифры в расчетный центр и вносить изменения в платежный документ. Поэтому здесь людям самим тоже надо быть очень внимательными, когда они сдают свои показания.
Юлия Валерьевна Рыцева у нас, председатель комитета по модернизации инфраструктуры ЖКХ Свердловского отделения «Опоры России», также директор управляющей компании РЭМП УЖСК. Мы обсуждаем разные темы и работы этой компании. И скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос. Многие люди думают, что деньги, которые мы платим, да, они идут все в управляющую компанию. А куда вот идут все-таки эти средства? Они идут в управляющую компанию или они потом дальше как-то перерасходываются и идут еще куда-то. Но прежде чем вы будете отвечать на этот вопрос, у нас есть телефонный звонок 3850923. Нас слушает Олег. Здравствуйте, Олег.
Да, здравствуйте. Хотелось бы вопрос такой задать. Вот у нас был капитальный ремонт дома в 2016 году, но сейчас перечень работ, которые подразумевают вот именно капитальный ремонт дома, не входит установка общедомовых приборов учета тепла. то есть там 6 или 7 видов строго оговоренных работ.
Совершенно
нам,
верно.
В принципе, да, нам, в принципе, эти работы были не нужны. Крыша у нас, ну, более-менее нормальная была, ее меняли лет 10 тому назад. И вот сейчас мы стоим перед дилеммой установить общий домовой счетчик. На наш 27-квартирный дом он будет примерно стоить там в районе там 270 тысяч, то есть там 300 тысяч. Да, там весьма дорогое удовольствие, хотя себестоимость его там, ну, буквально там 1050, я думаю. Все это накручено. И вот я к чему говорю. Я слышал, что было какое-то постановление правительства, что обязать управляющие компании к 2019 году, потом перенесли его на год, к 2020 году, установить счетчики, как бы, а потом уже, как говорится, раскидать стоимость этого счетчика там, в течение года, там, полутора на жильцов. Вот это постановление действует или нет? То есть будем мы собирать собрание, нужно нам это или нет, или управляющая сама установит к 2020 году вот этот счетчик? Спасибо.
Ну, здесь смотрите, какая ситуация. По поводу накруток хотелось бы сразу уточнить вопрос, потому что в стоимость установки общедомового прибора учета входит ведь не только сам прибор учета. То есть там есть работы и по проектированию, и по согласованию этого проекта в ресурсоснабжающей организации, и сами работы. То есть люди же не будут бесплатно его устанавливать. То есть определенные, скажем так, правила формирования стоимости той или иной работы. Я думаю, что это всем понятно. Поэтому здесь по ценообразованию, скажем так, можно, в принципе, даже обзвонить вон несколько фирм и, в общем-то, среднюю стоимость вывести из этого, чтобы собственники могли сориентироваться, дорого или дешево им предлагают что-то установить. Вот. По поводу того, будет ли установлено, ну вот моя вообще личная позиция, даже не только как директор управляющей компании, я считаю, что собственники должны отвечать за то имущество, которое они вообще планируют устанавливать. Поэтому я бы все-таки предложила рассмотреть этот вопрос все-таки на общем собрании, да, чтобы не ждать, когда управляющая компания вам установит, а потом предъявлять, как она раскидала, да, и недовольствоваться тем, что уже сделано, а самим принять это решение, то есть утвердить стоимость установки прибора учета, определить, каким образом вы будете возмещать управляющей организации эти средства, чтобы потом не было мучительно больно смотреть на те квитанции, которые к вам придут когда-то в 2020 году. Ну, это вот мое личное мнение, скажем так.
Да, Юлия Владимировна Рыцева отвечала вот сейчас на вопрос. У нас еще один есть телефонный звонок, но прежде чем вот ответьте на предыдущий вопрос, куда все-таки идут деньги? Они идут в управляющую компанию, да, или они идут куда-то еще?
Ну, здесь куда они идут? То есть здесь зависит от того, какая система принята самой управляющей организацией. Да?
То они есть, разные
возможности,
есть.
Да, конечно, возможности разные, потому что вообще, в принципе, управляющая организация, она обязана начислять плату, соответственно, да, собирать эту плату и распределять уже денежные средства в соответствии с теми услугами, которые тем поставщикам перечислять, которым должна, соответственно. Да? Но, опять же, вот у нас есть исключение с вами из правил, например, прямые расчеты. То есть это не прямой договор, когда там поставщик все выставляет жителю сам. Это расчет. То есть это расщепление денежных средств на моменте сбора в едином расчетном центре. То есть вы заплатили деньги, например, в ЕРЦ. Да, ЕРЦ денежку взяла и сразу отправила поставщику по указанию управляющей организации. В принципе, я знаю, что многие компании по такой схеме работают. То есть это позволяет минимизировать в том числе на временные затраты на прохождение денег, да, и исполнять закон, по которому мы обязаны деньги за коммунальные именно услуги, да, то есть отправлять не позднее следующего рабочего дня, с того дня, когда вы заплатили. Поэтому здесь зависит от того, как управляющая компания сама планирует уже свои финансы. Но надо понимать, что в структуре той платежки, которая у вас приходит ежемесячно, да, то есть есть деньги, которые попадают управляющей компании, это содержание жилья, то есть это то, из чего делается обслуживание вашего многоквартирного дома общего имущества, а есть деньги за коммунальные услуги, которые необходимо отдать поставщикам. И поэтому здесь, наверное, неуместно говорить, когда начинают говорить, что я вам там плачу миллион, а вы почему-то куда-то деваете, дом не ремонтируете. То есть внимательно смотрим платежный документ. Там все написано, кому и сколько из этих денег полагается отдать.
У нас буквально до конца эфира осталось 4 минуты. И примем телефонный звонок. 385-0923. Алло, здравствуйте. Только, пожалуйста, вопрос задавайте коротко.
Алло.
Алло, да, мы вас слушаем.
Вы меня слушаете? Да, вот я Сельхозовская, 108, дом живу. Рэмп уже искал,
да,
нас обслуживает.
Знаем у вас.
Вода горячая, она обычно низкой температуры идет. И второй вопрос. Подвал парит, постоянно вонь из него на протяжении нескольких лет. Меры не принимаются. Как вот жить дальше?
Ну, вопрос понятен. Даже голос знакомый, я бы сказала. Здесь ситуация очень простая, буду отвечать коротко, потому что время эфира подходит. Значит, по первой части, температура воды на сегодняшний день, она не соответствует норме не по причине работы управляющей компании, потому что на вводе многоквартирные дома температура занижена, это подтверждено многочисленными замерами, экспертизами, и у жителей есть информация о том, что вплоть до контроля администрации на сегодняшний день этот вопрос, решение этого вопроса находится. Соответственно, поэтому здесь, к сожалению, от управляющей компании как таковой на сегодняшний день не зависит, потому что технически мы не можем подать воду в квартиры надлежащей температуры, потому что ее нет на вводе в многоквартирный дом. То есть там есть технические проблемы у поставщика, которые, я надеюсь, он в ближайшее время решит. Вот. А то, что касается подвала, ну, уважаемые мои люди, я знаю этот подвал, то есть там бесконечно канализационные засоры. Это неправильное нарушение использования правил бытовой канализации, когда мы сбрасываем туда все, что не нужно. Отсюда получается в зимний период парение. То есть там вот буквально недавно опять в очередной раз все чистили, и, соответственно, вот такая неприятная ситуация.
Юлия Валерьевна, вот последнее хочу еще несколько минут посвятить вот опоре России. Да, мы вас представили, да, что вы в организации состоите, и вы руководите комитетом модернизации инфраструктуры ЖКХ.
Совершенно верно.
Да. Что это за комитет, какие у него цели, и как это все связано с вашей управляющей компанией?
Ну, во-первых, «Опора России» – это общественная организация, которая объединяет предпринимателей, скажем так, неравнодушных, активных людей, которые пытаются решить не только проблемы своего бизнеса, но и проблемы, соответственно, в принципе, себя, потому что мы все также являемся жителями. А создание такого комитета, то есть на уровне именно Свердловского отделения «Опоры России», было обусловлено очень простой идеей, да, то есть необходимо каким-то образом объединить, создать общую площадку для общения как собственников, да, как управляющих организаций, общественных организаций.
Чтобы решались какие-то эффективные,
да,
проблемы.
Совершенно верно, чтобы люди друг друга слышали, и, в общем-то, мы жили с вами дружно и мирно, скажем так.
Да, какие основные цели и задачи? Все-таки есть ли уже какие-то результаты?
Ну, пока у нас сбор идет информации, то есть проблематики, назовем ее так. То есть у нас комитет молодой, мы были созданы только в декабре прошлого года. То есть сейчас мы активно собираем те проблемы, которые касаются и жителей, и предпринимателей. Каким-то образом сейчас будем их систематизировать, а потом уже искать пути решения вплоть до предложения изменений действующего законодательства.
А как вы думаете, такие организации могут ли вообще в принципе повлиять на работу всего ЖКХ, например, в Свердловской области, и решать какие-то уже не только, ну, местные, так скажем, да, проблемы ни одного города, а вообще в принципе глобальные, ну, например, и области нашей Свердловской?
Ну, в рамках «Опоры России» как раз это возможно, потому что у нас есть Московский комитет, да, который, скажем так, выше нас стоит по уровню, да, если можно так выразиться, для общественной организации. Буквально вчера я там была на заседании комитета, где обсуждался очень важный вопрос, в том числе по капитальному ремонту как раз, да. То есть у нас есть возможности, скажем так, задавать вопросы выше, да, и я надеюсь, что все-таки нас услышат, но для этого надо будет объединить усилия всех и, в общем-то, попытаться найти компромиссы.
Юлия Валерьевна Рыцева, директор управляющей компании РЭМП УЖСК, а также председатель комитета по модернизации инфраструктуры ЖКХ Свердловского отделения «Опоры России», была у нас в студии. Спасибо большое, что нас посетили. Приходите к нам еще, тем на самом деле еще огромное количество, да, но, к сожалению, время эфирного вышло. Это радио «Комсомольская правда», меня зовут Антон Байчук, не переключайтесь, оставайтесь с нами, всего доброго.
Спасибо.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».